В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Владимир Путин – национальный лидер. «Единая Россия» предлагает еще один способ, как возвеличить президента. Запад критикует решение России о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. И театральная реформа в Петербурге. Актеры боятся массовых увольнений. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Продолжается дискуссия вокруг идеи координатора «Единой России» по национальной политике Абдул-Хакима Султыгова, который предложил новый способ, как возвести Владимира Путина в ранг национального лидера. По мнению аналитиков, предложение не что иное, как очередная попытка единороссов оставить нынешнего президента у власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Причисление Владимира Путина к лику национальных лидеров, по мнению координатора «Единой России» по нацполитике Абдул-Хакима Султыгова, должно произойти сразу после думских и президентских выборов 2008 года в ходе проведения первого гражданского собора российской нации. Собственно, и выборы эти, по словам Султыгова, не что иное, как референдум по плану Путина. Гражданский собор, цитирую я статью Абдул-Хакима Султыгова, выложенную на сайте «Единой России», должен стать беспрецедентным событием в российской истории, скрепляющим новый общественный договор эпохи Путина, соотносимый по историческому масштабу и значению с Земским собором, который не только положил конец смутному времени, но на столетие вперед определил стратегический вектор движения России. Конец цитаты. К слову, тот самый Земский собор 1613 года избрал царем Михаила Романова, первого представителя династии на российском престоле. Из тех, кого в разные времена и на разных географических пространствах считали национальными лидерами, можно назвать Ататюрка в Турции или Туркменбаши в Туркмении. В Китае неформальный лидер нации – это Дэн Сяопин, а в Иране – Аят Аллах Хамени, который избирается церковными исламскими иерархами. Национальному лидеру подчиняется и время, и пространство, и нормы закона. По мнению политолога, руководителя аналитического центра «Меркатор» Дмитрия Орешкина, на самом деле не важно, как именовать статус этого человека. Важно, что де-факто такой человек контролирует политические процессы и умеет договариваться с людьми, которые принимают решения. Прежде всего, с силовиками, региональными элитами, бизнес- и медийными элитами. И с этой точки зрения предложение Султыгова о назначении Владимира Путина лидером нации в России вполне логично и очень четко вписывается в общий контекст разработки сценариев для Путина, которые называются «Уйти, чтобы остаться», говорит Дмитрий Орешкин.
Таковых сценариев несколько. Есть в рамках правового поля. Это так называемый сценарий премьер-министр. Это так называемый сценарий отставка с передачей полномочий ИО президента и потом возвращением в статус полноценного президента через какой-то более или менее приличный срок. Это сценарий с лидерством конституционного большинства в Государственной Думе и де-факто контролем над всеми протекающими процессами в стране. Это, наконец, сценарий с пересмотром Конституции, вполне технически реализуемый при наличии конституционного большинства, но не очень красивый, потому что многократно было сказано, что Конституцию не перестраиваем. Ну и, наконец, есть вот целая группа сценариев, которые можно назвать условно вне правового поля, но внутри поля, ну, скажем, социокультурного. Вот один из них – это отец нации или лидер нации.
А чего ради это все? Почему все так сконцентрировано на Путине? Почему так необходимо оставить его так или иначе у власти? Неважно, премьер-министром, национальным лидером, президентом на третий срок. Что такого особенного во Владимире Путине?
На самом деле, конечно, логика заключается в том, что сформировался так называемый элитный консенсус граждан, которые заинтересованы в сохранении статус-кво. Эти граждане очень плотно обсели хорошие экономические источники, ну, тот же самый РЖД или Роснефть, или Газпром и прочие. Они контролируют эти сладостные источники питания, и взамен они обеспечивают лояльность политическому лидеру этого самого путинского консенсуса. Путин является гвоздем, вбитым в стенку, на котором висит то, что можно назвать стабильностью. Потому что при нем элитные люди имеют возможность сытно кормиться и не так уж пренебрежительно делиться с остальной частью населения. И население тоже удовлетворено, потому что телевидение контролируется представителями тех же самого элитного консенсуса, которые хотят, действительно хотят и сильно мотивированы сохранить стабильность. Поэтому они показывают по телевизору правильные вещи и не показывают неправильные, и не нужна даже никакая цензура. Они сами прекрасно понимают, что в их интересах, в том числе и коммерческих, обеспечить продолжительное руководство Владимира Владимировича Путина нашей страной. Но при этом страна, естественно, погружается в застой. Естественно, она спит. Потому что те люди, которые ничем не хуже членов дачного кооператива «Озеро», а может быть даже и лучше, просто к власти не подпускаются из соображений самого доброкачественного монополизма. А общество это воспринимает пока как норму, но думаю, что недолго это продлится в историческом времени. А после этого Россия погрузится в очередной элитный кризис, когда вдруг выяснится, что эти столь замечательные и горячо любимые люди, лидеры нации, прежде всего заинтересованы были в своем благополучии и обеспечивали это благополучие за счет эксплуатации государственного бюрократического аппарата в первую очередь.
Сказал руководитель аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Судя по записям в блогах и форумах, участники российского интернет-сообщества почти не сомневаются в том, что политтехнологи найдут способ оставить Владимира Путина у власти. И пока единороссы предлагают созывать гражданский собор российской нации, который заключит пакт о национальном лидере, в интернете гуляет такая песенка.
В конце тоннеля свет горит, уже видать. Пора мне совесть говорит, бразды отдать. Но где преемник, где герои, хотя б один? Красивый, умный, молодой.
А может, лучше я останусь?
Останусь главным по стране. Останусь, как желают мне. Останусь я и будь, что будет. Останусь я еще на срок и буду так же прям и строг. Я ведь для вас останусь, люди.
А теперь хор.
Останься главным по стране, останься там на вышине, останься там и будь что будет. Еще на срок, под знами так же прямо и строг.
Наш президент Владимир Путин.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что в материале Марьяны Тарачешниковой была использована пародия на известную песню в исполнении группы «Мурзилки Интернешнл». Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент страны Михаил Саакашвили. В Новосибирске сегодня к вечеру планируется завершить разбор завалов на месте частично разрушенного торгово-развлекательного комплекса. В финском городе Туусула в больнице скончался 18-летний юноша, который в среду открыл огонь в местной школе, убив 8 человек. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Европейский час поверх барьеров». Международный фестиваль короткометражного кино в Берлине. В Фарраре открылся филиал «Эрмитажа». В Англию погребы, микологическая беседа с экспертом, голландская постановка по Обломову и Поттеромания во Франции. Обо всем этом в программе «Европейский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в московской студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Грузии по материалам сегодняшних российских газет.
Коих очень много.
Грузия обвиняет, причем в открытую, о том, что к этим событиям в Тбилиси причастны российские власти, российские спецслужбы. Какова оценка экспертов по этому поводу?
Ну, оценка такая. Во-первых, пишет газета «Газета» о том, что Россия на самом деле безразлична происходящее в Грузии. Грузии и какой режим установится в стране, ибо обе конфликтующие стороны руководствуются антироссийскими мотивами и направлены на вступление в НАТО. Так что, в общем, одна из особенностей этого противостояния – это то, что обе стороны своим врагом называют Россию. Ну, между тем, вот эта вот роль России и ее рука сильно преувеличена, по мнению, например, политолога Дмитрия Орешкина. Он считает, что многие в Москве заинтересованы в нарастании конфликта в Грузии, независимо от результата, но при этом хедлайнеры российской политики склонны приписывать себе заслуги в расшатывании власти Саакашвили, коих на самом деле нету, а на самом деле скорее эти заслуги принадлежат Березовскому и Патаркацишвили, полагает Дмитрий Орешкин. Ну вот, политолог Леонид Радзиховский, он считает, что в случае смены власти в Грузии ее отношение с Россией не изменится. То есть, опять же, в общем, России безразлично.
Но все-таки не исключает, что в Грузии может произойти смена власти.
Не исключается, да, поскольку рассматриваются эти варианты, что будет, если. Вот. Но, в принципе, нет такой, в общем, позиции, что она непременно произойдет, эта смена власти. Это и в комментарии в газете «Коммерсант» об этом пишет Борис Макаренко. Он считает, что очередной революции не будет. Ну, а при этом последние события проигрышные и для Саакашвили, и для оппозиции.
А вообще, в целом, какую оценку дают последним действиям Саакашвили, который перешел к активному сопротивлению оппозиции, разгон митинга в центре Тбилиси, введение чрезвычайного положения, как сегодня ночью было объявлено, по всей стране чрезвычайное положение, да, не только в Тбилиси, причем, да, на 15 дней.
На 15 дней, да, 360 человек в больницах и так далее и тому подобное. Оценка вот какая-то, я думаю, достаточно красноречиво об этом пишет «Независимая газета» в своем редакционном комментарии. Беда Саакашвили в том, что он остался только трибуном, не поняв, что после революции наступает тишина, кое следует употребить на созидание. Многие обещания Саакашвили населению оказались пустыми. Это событие происходящее, это счет, который бывшие сторонники ему предъявили за, цитирую, «мизерные пенсии на фоне роста бюджетных отчислений на армию, за повальную безработицу, за растущее влияние силовиков, за разрыв экономических отношений с Россией, который привел к потере традиционных рынков сбыта для Грузии, за остающиеся под фактическим протекторатом России грузинские территории, Абхазию, Южную Осетию». Грузинский президент переоценил себя и недооценил Россию. Он не понял, что договариваться с Россией можно, но только через посредников в Вашингтоне, пишет «Независимая».
Но все-таки в основе называют это бедственное положение основной части населения,
да, безусловно,
страны.
Да, безусловно.
Спасибо, Валерия Шабаева, с публикациями сегодняшних российских газет, которые пишут о последних событиях в Грузии. Спасибо. И новости спорта. В студии уже спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Заголовки трех главных новостей.
Доброе утро, Арслан. Ну, выделю из всех соревнований среды три главных. Во-первых, это Евролига УЛЕП. Баскетболисты московского ЦСКА вчера в третьем туре выступали в гостях у Славянской Олимпии и потерпели первое поражение в новом сезоне 72-74. Ну, после трех матчей в активе ЦСКА 5 очков, и он пока делит первое и третье места в группе А с итальянским клубом Монтепаски, который выиграл вчера у литовского Жальгириса 89-64, и Олимпией. На итоговом теннисном турнире WTA в Мадриде вчера состоялись три встречи. В желтой группе россиянка Анна Чеквитадзе выиграла у американки Серены Уильямс 6-4, а затем отказ соперницы продолжить борьбу. А бельгийка Жюстин Анен взяла верх над Еленой Янкович из Сербии 6-2, 6-2. В красной группе еще одна сербская теннисистка Анна Иванович взяла верх на Даниэла Гантухова из Словакии 6-2, 7-6. И после двух дней соревнований у Анен и Иванович по две победы. Ну и, конечно, главные события проходили вчера на футбольных полях Европы. И в четвертом туре группового турнира футбольной лиги чемпионов московский ЦСКА проиграл в гостях итальянскому Интеру 2-4.
Вот, Наталья, я хотел вас поподробнее спросить про последний проигрыш ЦСКА. Насколько это трагично, катастрофично для этого клуба? Он лишается всех шансов на выход в плей-офф или это все-таки поправимо?
Нет, выйти в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА уже, естественно, не сможет. Сейчас он занимает последнее место в группе Ж, набрав лишь 1 очко в 4 играх. Но у ЦСКА еще остается возможность попасть в Кубок УЕФА, если он удачно проведет 2 оставшиеся встречи. Для этого, напомню, нужно занять 3-е место в группе. Ну и напомню, положение дел в группе Ж, где играет ЦСКА. Там сейчас лидер – это Интер, у него 9 очков. У турецкого Фенербахче, который вчера выиграл у голландского Эйндховена 2-0, на очко меньше. И вот у голландского клуба 4 очка, и он пока находится на 3-м месте. Вот именно с ним будет бороться ЦСКА за выход в Кубок УЕФА.
Ну, зато мы можем порадоваться за английские клубы. Арсенал и Манчестер Юнайтед вчера досрочно обеспечили себе место в 1/8 финала.
Да, действительно, Арслан, независимо от исхода оставшихся матчей, Арсенал и Манчестер Юнайтед уже не смогут опуститься ниже 2-х мест в своих группах, соответственно, поэтому они обеспечили себе участие в плей-офф. Манчестер Юнайтед вчера разгромил киевское «Динамо» со счетом 4-0 и имеет 100% результат. 4 победы в 4 встречах и 12 очков. Ну, а лондонский Арсенал, несмотря на то, что сыграл в среду в ничью 0-0 с чешской «Спартой», тоже досрочно вышел в плей-офф, набрал 10 очков, на очко меньше имеет «Севилья». Вчера она выиграла в гостях румынской «Стяву» 2-0 и является наиболее вероятным претендентом на 2-ю путевку в плей-офф из группы «H». Ну и назову оставшиеся результаты вчерашних матчей. Группы «Е» – Лион, Франция, Штутгарт, Германия 4-2, Барселона, Испания, Глазго, Рейнджерс, Шотландия 2-0. И группа «F», где выступает Манчестер Юнайтед, Спортинг, Португалия, Рома, Италия 2-2.
Ну, это все было вчера. Давайте обратимся к сегодняшним событиям. А сегодня мы ждем матчей другого европейского турнира – Кубка УЕФА. Там играют сразу 3 российских клуба.
Да, я отмечу, что хотя у них соперники, конечно, не столь сильные, как был вчера у ЦСКА, но турнирное положение их обязывает сегодня выигрывать. «Локомотив» встречается с шотландским «Абердином», «Спартак» с немецким «Байером» и «Зенит» с греческим клубом «Лариса». При этом дома будет играть только «Спартак». Ну и вот одна интересная подробность, что вот на эту игру в составе «Байера» может выйти бывший нападающий московского «Локомотива» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин. Но, правда, шансы невелики. Пока Дмитрий в немецком чемпионате лишь 2 раза выходил на поле и 2 раза на замену. Но все-таки шанс есть, что вот российские зрители смогут увидеть своего футболиста.
Ну, шансы всегда остаются. Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». В программе «Свобода в 9» мы продолжаем серию интервью, посвященных 90-летию Октябрьской революции. Сегодня своим мнением делится известный российский политолог, вице-президент фонда «Либеральная политика» Игорь Клямкин. С ним беседовал мой коллега Андрей Трухан.
Игорь Моисеевич, к вам вопрос как к ученому. Ваш субъективный, естественно, но максимально объективный взгляд на то, что произошло в октябре 2017 года в России.
Это одно из главных событий 20 века, которое оказало серьезнейшее влияние на нашу страну и в значительной степени на то, как развивались события в мире в 20 веке. До сих пор мы находимся в значительной степени под влиянием вот этих десятилетий, которые начались в октябре 1917 года.
Коммунисты вообще говорили, что это главное событие 20 века.
Учитывая, что было много других событий, я бы так не стал говорить именно главное. Но для нашей страны это событие определило ход нашей жизни в 20 веке, и это правда. Что это было? Революция или не революция? 25 октября 1917 года состоялся вооруженный государственный переворот. Большевики долгое довольно время сами называли это Октябрьским переворотом, а не Великой Октябрьской социалистической революцией. Но после того, как этот переворот был осуществлен, в первую же ночь началась очень глубокая социальная революция, которая была зафиксирована в 2 декретах о мире и земле, которые обеспечили поддержку на какое-то время очень широких слоев, потому что это были 2 главных вопроса, которые прежде всего волновали население, война надоела, и хотелось получить крестьянству помещичью землю. И не было никакой другой партии, которая решилась бы это сделать. Это была такая диктатура, похожая на якобинскую, но которая просуществовала не 2 года, а 74 года, успела одряхлеть и потом рухнула, будучи 2-й ядерной державой мира и в мирное время. При этом страна развалилась.
Игорь Моисеевич, если я правильно понимаю, вывод такой: революция была объективно обусловлена и нашла сила, которая эту революцию провела.
Но потом большевики начали реализовывать собственный проект. Насколько этот проект соответствовал настроениям большинства населения? крестьяне не думали о том, что все кончится тем, что их загонят в колхозы, и 10 миллионов вообще вышлют в Сибирь, в Казахстан. Но было что-то в культуре, что способствовало успеху большевиков. Дальше возникает вопрос, а проект-то они свой как делали? Как им удалось организовать государственную жизнь таким образом? Ведь этого-то от них никто не ждал.
И не только не ожидал, но и не хотел, наверное, во многом.
Никто и не ожидал, и не хотел. Но дело в том, что они поначалу и сами не знали. Это и когда гражданская война кончилась, то крестьяне сказали, что мы такую власть не хотим. Они начали выступать с лозунгом Совета бескоммунистов. Вот, а чего они не хотели? Вот в этот 1920 году впервые обнаружилась суть этого проекта. Он заключался в том, чтобы организовать мирную повседневную жизнь по военному образцу. На этой позиции стояли и не только Троцкий, но и Ленин. То есть вот уникальность этого эксперимента заключалась не в социалистической идее, не в чем-то еще, а в способе организации жизни.
И это была субъективно навязываемая модель.
Выиграв гражданскую войну, увидев, что армию организовать могут, они пытались перенести. Это, конечно, была навязываемая модель, которая первоначально была отторгнута. И поэтому от нее ушли к НЭПу. Но через 10 лет к этой модели удалось вернуться. Сталин придумал еще такое изобретение. Вот эта военная модель, она требует, чтобы был враг. И внешний, и желательно внутренний. Так вот, он начал искусственное производство врагов. И при монополии на информацию, многие люди в это верили, и было еще второе его изобретение, вот в виде ГУЛАГа.
Это укрепляло страну в ближайшей или в стратегической перспективе?
Сталинская индустриализация – это факт. Но факт и то, вот когда сейчас спорят о том, как надо писать учебники, одни говорят, вот смотрите, там были какие-то успехи, магнитку Днепрогэс построили, а другие говорят, смотрите, репрессии были. Так это не две разные вещи. Это две стороны одного и того же. Это особая модернизация, осуществлявшаяся варварскими способами.
Об октябре 1917 года и его последствиях в эфире «Радио Свобода» рассуждал известный российский политолог, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин. Итак, говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в 9». Далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга, в том числе слушайте репортаж о театральной реформе в Петербурге. Актеры опасаются начала массовых увольнений. Об этом во второй части нашей программы. А я напоминаю, что в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Как телевидение показывало праздники, тема сегодняшней передачи. Эту тему Анна Качкаева обсуждает с журналистом, историком Николаем Сванидзе и обозревателем издания «Коммерсант» Ариной Бородиной. В Москве 9 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В столице Грузии около 500 человек пострадали в стычках между полицией и демонстрантами. При разгоне акций протеста оппозиции полиция применила слезоточивый газ и водометы. В Новосибирске сегодня к вечеру планируется завершить разбор завалов на месте частично разрушенного торгового развлекательного комплекса «Большая Медведица». Работа продолжается уже сутки, новых пострадавших за ночь и утро не обнаружили. В ингушской станице Орджоникидзевская обстреляна машина начальника уголовного розыска Сунженского района. Самого милиционера в машине не было, его водитель получил ранение в ногу. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос о законности отказа Генпрокуратуры реабилитировать царскую семью. Великая княгиня Мария Романова добивается признания императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий с 2005 года. В финском городе Туусула в больнице скончался 18-летний юноша, который в среду открыл огонь в местной школе, убив 8 человек. Совершив убийство, нападавший выстрелил себе в голову. В университете Венесуэлы застрелены по меньшей мере 2 человека. Это произошло после прошедшей в среду в Каракасе многотысячной студенческой акции протеста против действий президента Уго Чавеса. Президенты США и Франции Джордж Буш и Николя Саркози заявили о намерении совместно добиваться прекращения Ираном ядерных разработок. Переговоры лидеров двух стран прошли в среду под Вашингтоном. В Гаагском трибунале начался процесс по делу лидера сербской радикальной партии Воислава Шишеля, обвиняемого в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Польша разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Инспекции должны начаться 13 ноября. Россия сохраняет эмбарго на поставки польского мяса, заявляя, что эта продукция не соответствует санитарным нормам.
Вы слушаете информационную программу «Свобода» в 9, у микрофона Арслан Саидов. Западные правительства с разочарованием восприняли в принятие Государственной Думы России закона о приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, которое было принято вчера. О последствиях этого решения моя коллега Ирина Лагунина беседует с американскими экспертами.
Когда страна выходит или приостанавливает действие какого-то договора, накладывающего ограничения на определенный вид оружия или количество вооруженных сил, то это всегда шаг наступательный. Стивен Бланк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Если упростить все эти разговоры и все заявления на эту тему, кто должен в первую очередь беспокоиться по поводу этого российского шага?
Грузия, несомненно, но и НАТО в целом, потому что это угроза европейской безопасности. Россия на самом деле хочет одного – вести себя на международной арене так, как ей угодно. Она хочет ни перед кем не отвечать, никому не подчиняться и иметь свободные руки в первую очередь в государствах СНГ. Режим также пытается оправдать свое существование, а военные пытаются раздуть угрозу, чтобы получить дополнительные средства. Так что да, непосредственно это угроза для Грузии, потому что Россия может в любой момент перебросить туда войска. Но, по большому счету, это выступление против Европы и Соединенных Штатов.
Чем может ответить Запад на это решение Москвы?
Пресса обсуждает целый ряд возможностей. Например, что Запад должен немедленно ратифицировать ДОВСЕ, чтобы лишить Россию аргументов, что договор не ратифицирован. Но причины, по которым Россия наложила мораторий, отнюдь не в том, что балтийские страны и Запад не ратифицировали документ. Повторю, Россия хочет иметь свободу действий, чтобы притворяться перед собой же, что она сверхдержава. И не думаю, что какие-либо уступки Запада вызовут адекватную реакцию с российской стороны.
Тот же вопрос, против кого направлено это решение Москвы, Евгению Румеру, эксперту Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США.
Ну, я не думаю, что кому-то нужно беспокоиться в результате этих событий. И я бы хотел сказать, что Россия приостанавливает, а не совсем выходит из этого договора, просто приостанавливает свое участие в этом договоре. Это было, думаю, подтверждено, то, что ранее было объявлено президентом. Ну, я думаю, что особенно беспокоиться об этом некому в плане военном. В политическом, я думаю, это подтверждение похолодания в отношениях между Россией и некоторыми ее соседями и другими европейскими странами, которые более далеко от нее находятся.
Мы беседовали с Евгением Румером, сотрудником Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США, и Стивеном Бленком, профессором Института стратегических исследований Военного колледжа США. Оба говорили в нашей программе в личном качестве экспертов.
О приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе моя коллега Ирина Лагунина. И продолжаю тему, наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сегодня мы спрашивали, должна ли Россия наращивать военную мощь. Вот что по этому поводу думают жители Кирова.
Трудно сразу сказать на этот вопрос. Это вопрос политологов больше, а не простого населения.
Ну, как я к этому отношусь? Эти вопросы те, которые тоже требуют своего решения. Ну, в общем-то, я больше люблю женщин и детей.
Вы знаете, когда все остальные страны начинают, ну, грубо говоря, катить на нас баллон, то ответ Путина, я считаю, он очень правильный.
Я не знаю. Мне кажется, от этого толку никакого нет, только трата денег бесполезна.
Самое такое время, когда и уязвима Россия, и она приманивает всех своими богатствами. Поэтому защищать надо себя.
Ой, вы знаете, как сказать, я даже не знаю. Но может, это и не хуже. Все равно мы должны иметь свое какое-то могущество, силу. Не знаю.
Ну, надо все оценивать плюсы и минусы. Я не могу слету сказать. Видимо, были какие-то условия для того, чтобы принять такой закон. Но в любом случае, нам, как говорится, слабже быть нельзя.
Почему? Ну, надо же защищаться. От кого? От тех, кто тоже наращивает.
Все натовские страны
весь их альянс.
Да нет, у нас все равно запасы есть какие-нибудь, их заново расконсервируют, и все. Численность военной техники возрастет.
Потому что наши войска, они всегда именно из-за экономики вмешивались в любые войны. То есть нужна или территория, или полезные ископаемые на этой территории. Ну так если территория понадобится, значит наши туда полезут. К этому я, конечно, отношусь отрицательно. Но даже если меня это коснется, в принципе, пошлют, так пойду. Но просто я не буду знать, за что я воюю.
Кого раньше до нас посылали, они же не выбирали. Вот и нам не придется. Да.
Иди куда-нибудь в Европу.
Ну туда все хорошо. Туда и хочется.
Если мужчина войну. Это, не, за это я не буду.
А вы пережили войну?
Да, мне уже 83.
Ну, хотелось, чтобы все вопросы разрешались мирным путем, а не путем вооружения.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, должна ли Россия наращивать военную мощь. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ученые установили, что жизни на Марсе нет, а есть ли жизнь за пределами Солнечной системы? Об этом в панораме высоких технологий Ольга Орлова и Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Американские астрономы сообщили об открытии пятой планеты в системе звезды 55 Канкри. Она находится на расстоянии 41 светового года от Земли в созвездии Рака. Планета является газовым гигантом. По размеру она превосходит Землю в 45 раз, а по составу близка к Сатурну. Характеристики удаленной звезды во многом совпадают с характеристиками Солнца. Об экзопланетах рассказывает Александр Костинский.
Сегодня известно уже более 250 планетных систем. Из них самая похожая на земную именно система 55 Канкри. 4 из 5 планет этой системы были найдены ранее, а для того, чтобы подтвердить существование пятой планеты, понадобилось 18 лет. Первые 4 обнаруженные планеты – это гиганты типа Нептуна. Последняя, только что открытая, больше напоминает Сатурн. Однако ученые не исключают, что в пространстве между ними находятся другие планеты, похожие по структуре на Землю. Кроме того, газовые гиганты могут иметь собственную систему лун, среди которых с большой вероятностью можно встретить аналоги Титана или Япета. Тем не менее, как замечают астрономы, планетная система 55 Канкри не является двойником Солнечной системы, поскольку в ней ближе к звезде расположены газовые гиганты, а в нашей системе ближе к Солнцу находятся более легкие планеты земной группы.
Новости коротко. Министр технологий Малайзии Джамалуддин Джарджис заявил, что его страна получила предложение от России приобрести космический аппарат «Союз», на котором месяц назад стартовал на Международную космическую станцию первый малайзийский астронавт шейх Мушафар Шукур. Джарджис одобрил идею сделки с Роскосмосом, однако заметил, что прежде чем правительство его страны даст согласие на покупку корабля, необходимо заручиться согласием граждан. Космическая программа привлекла огромный общественный интерес, поскольку астронавты выбирали из тысяч малайзийцев, претендовавших на это место. 35-летний Шукур провел на МКС 9 дней. Компания Microsoft начала регистрировать почтовые адреса в домене live.com. До недавнего времени пользователи могли получить ящик только в домене hotmail.com. Теперь же у них появилась возможность выбора. В первый же день было занято большинство простых имен. Microsoft Hotmail предоставляет пользователям 5 гигабайт дискового пространства под письма. Это несколько больше, чем на почтовом сервисе Google Gmail, однако у Hotmail размер ящика фиксированный, в то время как Gmail предусматривает возможность расширения.
Панорамой высоких технологий, которую подготовила Ольга Орлова, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Следователи по делу о взрыве автобуса в Тольятти 31 октября говорят о первых результатах работы. 6 ноября стало известно, что бомба, взорванная в тольяттинском автобусе, была сделана на основе селитры. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Следствие по делу о взрыве пассажирского автобуса в Тольятти 31 октября считает, что сработавшее устройство было сделано на основе летучих взрывчатых веществ, предположительно на селитре. Об этом сообщил один из сотрудников следственной группы прокуратуры России, который предпочел сохранить анонимность.
Следствие по-прежнему один подозреваемый. Последний опознанный погибший — Евгений Вахрушев. Но пока неизвестно, взорвал ли он автобус специально или же вез устройство куда-то. Следствие предполагает, что оно было сделано на основе летучих взрывчатых веществ, предположительно на селитре. Следствие не выявило сообщников молодого человека, так как он ни с кем не общался. За полгода с его сотового телефона были сделаны звонки только на телефон матери. Друзей и приятелей у него нет. Портрет личности вырисовывается очень своеобразный. Следствие склоняется к версии, что основной круг контактов парня сосредоточен в интернете. При обыске в квартире Вахрушева был изъят компьютер. Сейчас следствие пытается отследить его связи в мировой паутине.
Ранее следователи прокуратуры, расследующие теракт в Тольятти, уже выражали недоумение по поводу возможных мотивов подозреваемого Евгения Вахрушева. По мнению источников в тольяттинском УВД, юноша мог перевозить взрывчатку по чьей-нибудь просьбе, мог изготовить ее сам в другом месте и везти домой, мог готовить теракт и мог покончить с жизнью. Сообщалось, что на учете в психоневрологическом диспансере Вахрушев не состоял, но в прошлом предпринимал несколько неудачных попыток самоубийства и страдал комплексом неполноценности из-за заикания. Тольяттинцы, пострадавшие во время теракта, говорят, что происшедшее было ужасным и напоминало кошмар, рассказывает Ольга Семенова.
Это очень горько — потерять, конечно, родственников, и еще при таких обстоятельствах слов действительно не подобрать к такому жуткому событию. Просто сразу хочется жить, сразу понимаешь, что такое жизнь.
Продолжает Борис Иванов.
Когда за дело политики берутся, это плохо, что поймают кого-нибудь, объявят виноват. А как на самом деле? Прав, не виноват, сложно сказать. Тут такая еще ситуация. Вроде надо найти виновных. Это же плохо, когда человек действует какими-то эмоциями. Плохо, если превратится в такое политическое дело. Но я надеюсь, что все-таки найдут виновных, как положено, закону.
В тольяттинские больницы продолжают обращаться пострадавшие во время взрыва автобуса 31 октября. Большинству обратившихся поставлен диагноз баротравма. Сейчас на лечении в больницах Тольятти находится 55 человек, пострадавших во время теракта. Трое пострадавших уже выписаны из больницы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. В Москве без 15:10. Вы слушаете программу «Свобода в 9». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В Новосибирске сегодня к вечеру планируется завершить разбор завалов на месте частично разрушенного торгово-развлекательного комплекса. В финском городе Тулусула в больнице скончался 18-летний юноша, который в среду открыл огонь в местной школе, убив 8 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9», в Москве 9:45 ровно. Оставшееся до конца часа время мы отведем новостям Москвы и Петербурга. И прежде слово моей коллеге Вере Володиной.
Петербург. Российский профсоюз докеров планирует 13 ноября начать бессрочную забастовку работников трех компаний, владеющих причалами в Петербургском порту. Администрация морского порта официально уведомила руководство профсоюза о возможности оспаривания в судебном порядке законности этой забастовки. График забастовки предполагает работу только в первые и последние часы смены. Впрочем, до дня забастовки все еще продолжаются переговоры. Основное требование докеров – повышение тарифной ставки на 30% и выработка положения об индексации зарплаты в соответствии с инфляцией. Москва. Столичные власти утвердили положение о семейных детских садах по месту жительства многодетных семей. После регистрации воспитателю такого сада назначается зарплата, оплачивается питание детей, рассказал пресс-секретарь Департамента образования Москвы Александр Гаврилов.
Многодетная семья, то есть родители, могут зарегистрировать такой семейный детский сад, быть в этом детском саду воспитателем, официально оформленным, получать для этого заработную плату, вот, такой родитель будет прикреплен к какому-либо государственному детскому саду, где он также может получать питание, если он не хочет готовить сам, поддержку многодетной семьи в финансовом плане. Многодетный родитель получает возможность трудоустройства, не прерывая процесса воспитания детей. У него не прерывается никоим образом стаж. Кроме этого, такие семейные детские сады будут особенно востребованы и полезны в тех семьях, где есть дети с проблемами здоровья и развития. В семейной обстановке ребенок чувствует себя наиболее комфортно.
Петербург. Актеры театров «Балтийский дом», «ТЮЗ» и нескольких других просят губернатора пересмотреть концепцию театральной реформы. В обращении, подписанном актерами этих театров, утверждается, что реформа фактически лишит актеров социальных гарантий и приведет к меньшей оплате труда. В соответствии с постановлением городского правительства, части театров с нового года предлагаются полностью вывести актерский состав за штат на работу по договору, а театры, финансируемые из городского бюджета, ждет сокращение штата на 10%. Москва. 15 приютов для бесхозных и безнадзорных животных планируется построить в Москве в течение года. Список утвержден городскими властями. Проектирование и строительство 15 приютов для 24 тысяч бездомных собак обойдется в 950 миллионов рублей. Петербург. Сегодня в главном здании Российской национальной библиотеки состоится юбилейное 20-е ежегодное заседание членов научного семинара «Генеалогия и история семей». Библиотека обладает крупнейшим в России собранием литературы по истории семей. За 20 лет, по примеру Петербурга, генеалогические общества и кружки во множестве возникли в других российских городах. Семинар объединяет людей, самостоятельно занимающихся родословными исследованиями. Новости Москвы и Петербурга, 8 ноября, Вера Володина.
Петербургские театры взбудоражены предстоящей реформой. 4 ноября вышло постановление губернатора Петербурга, по которому весь артистический персонал должны уволить и перевести на гражданско-правовые договоры, что, по мнению большинства актеров, означает разрушение репертуарного театра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Начатый Петербургским комитетом по культуре эксперимент заключается в том, что в трех театрах города – Балтийском доме, Большом театре кукол и мюзик-холле – ликвидируются труппы, а затем около 75% уволенных актеров принимаются обратно на договорной основе и получают деньги не просто так, а за сыгранные спектакли. Глава комитета по культуре Николай Буров считает, что это последняя возможность навести порядок в театрах, где, по его мнению, молодежь не имеет хода из-за старших актеров, которые уже почти не играют, а просто получают зарплату. Разговоры о театральной реформе ведутся давно, но активная фаза, как обычно, застала всех врасплох, и губернаторское постановление не нашло понимания в актерской среде, где говорят о том, что руководство театров просто хочет выкинуть на улицу стариков. В знак протеста многие молодые артисты грозятся тоже уйти из театров. Говорит актриса театра фестиваля «Балтийский дом» Мария Мещерякова, актриса-ведущая, занятая в очень многих спектаклях.
В этом постановлении не оговорено, какие люди должны быть уволены. Поставлено число, что в театре должно остаться 253 человека. 69 человек должны быть уволены. Так вот, уволили только артистов, причем полным составом. Нас обязывают 10 ноября подписать некие гражданские правовые договоры, которые не подразумевают никаких социальных гарантий. У меня не будет ни трудового стажа, ни пенсии, ни трудовой книжки, ни медицинской страховки, ни отпуска, ни больничных, нестабильные заработные платы. Я буду получать только за тот спектакль, который я играю. Например, я играю 5 спектаклей, причем их могут снять в любой момент, так как у нас за последние 2 месяца 6 спектаклей снято без объяснения причин. Дальше меня могут уволить в любой момент тоже без объяснения причин. То есть мы все бесправные люди. Когда нас вызвали на собрание профсоюзного комитета, всю нашу труппу, в которую входят труппы нашего театра в районе 45 человек, труппы театра «Фарсы» под руководством Виктора Моисеевича Крамера и экспериментальная сцена под руководством Праудина. Нас вызвали и сказали, этот эксперимент хотят сделать для того, чтобы играющие артисты нашего театра получали достаточное количество... Они играющие не получали. Так вот, я могу сказать, я играющий человек, мне предложены за главные роли унизительно маленькие суммы. 400 рублей за спектакль. За главную роль Маргариты в спектакле «Мастера Маргарита» мне предложили 800 рублей. Маргарита немножко дороже стоит. Я готова играть 30 спектаклей за 30. 30 дней. Но руководство, я знаю расписание на январь, мне поставили 6 спектаклей. И я понимаю, что по 400 рублей я получу 2400. Минус 13% подоходного налога. У меня маленький ребенок, я остаюсь просто нищий, выкинутый на улицу.
Поговорить с Николаем Буровым не удалось. Он был в отъезде. Позицию руководства театра фестиваля «Балтийский дом» разъясняет арт-директор театра Марина Беляева.
Значит, им предложили ту минимальную сумму, которую может предложить театр. Далее вступает в силу закон рынка. Приходит актриса и говорит: данную роль я буду играть не за 800 рублей, а за 2500 рублей. И дальше они начинают договариваться.
А возможно такое реально?
Да не просто возможно, уже есть. Есть другая сторона медали, безусловная. Есть жесткость в этих решениях. Без жесткости тоже нельзя. Никто не знает, что будет, пока не настанет. Есть одна проблема. Убивают русский репертуарный театр. Есть вторая проблема. А что такое русский репертуарный театр? Мы все время кричим. Мы впереди Европы всей. А теперь к нам приезжает тот самый европейский театр, о котором говорили, что он приезжает и у нас учится. Чему? Это кто у нас учится? Люк Персифар, Марталер, Стермайер, Крошус. Братцы, ну давайте будем честными. Ведь действительно, так как жил театр раньше, так жить нельзя.
С юридической точки зрения реформа не выдерживает критики, считает генеральный директор юридической фирмы Агентства правовых решений Сергей Хаврашов.
С точки зрения группы правовой поддержки, постановление издано с нарушениями, и происходящее противоречит действующему гражданскому и трудовому законодательству Российской Федерации. И перевод актеров на гражданско-правовые договоры, хоть и возможно и предусмотрено законодательством на данном этапе, в таком сыром варианте, что даже рассуждать на тему заключения этих договоров просто бессмысленно. Это должна быть долгая, кропотливая работа, подтвержденная какой-то законодательной базой, которая у нас отсутствует в стране. У нас нет закона о театре, например. Директор театра «Балтийский дом» есть подозрение, что господин Шуб хочет сделать из театра «Балтийский дом» арендную площадку. Гораздо выгоднее ведь не ставить собственный репертуар, приглашать режиссеров и иметь головную боль от работы с актерами, у каждого из которых свой характер, болезни и дети. Гораздо проще пойти по пути ДК «Выборгский» и сдавать свои площадки приезжим театрам. Это выгоднее экономически и политически, в принципе.
Поддержать актеров из трех театров, выбранных для эксперимента, пришли их коллеги из многих театров. Все в один голос говорили о том, что реформа в том виде, в котором она предлагается, уничтожит уникальное явление русской культуры – репертуарный театр. И значит, новое поколение вряд ли увидит на сцене Чехова, Островского, Пушкина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» немного о том, как можно провести сегодняшний вечер в Москве. Московская афиша.
Театр. В рамках фестиваля современного танца, который называется «Dance Version», на малой сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко выступает знаменитая бельгийская труппа из Генте-Бале «Сиделяби». Спектакль «Импорт-экспорт» поставил один из лучших европейских режиссеров Алан Платель. А на фестивале детских театров «Большая перемена» утром и днем театр «Смарт» из Самары представляет спектакль «Счастливый Ганс», режиссер Александр Кузин, в главной роли Роза Хайруллина. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт Московского хорового ансамбля духовной музыки «Благовест», приуроченный к 20-летию образования коллектива. В программе музыка Чеснокова, Бортнянского, Рахманинова, Баха, Леонарда Бернстайна, а также негритянские «Спиричуэлс». В юбилейном концерте примут участие Маквала Касрашвили, Яна Иванилова, Татьяна Федотова, Светлана Полянская, а также солисты самого ансамбля. А в камерном зале Международного дома музыки концерт ансамбля солистов «Эрмитаж» под руководством Алексея Уткина. Солисты – сам Алексей Уткин, гобой, Анна Фиделина, сопрано. Будут исполнены сочинения Баха, Моцарта и Бенджамина Бриттена. Выставки. В Третьяковской галерее сегодня вечером откроется выставка живописи и графики Александра Бенуа Дистета, художник жизни и архитектор мечты. Дистета называют забытым художником из династии Бенуа. Он учился в школе общества поощрения художеств у Николая Рериха, Ивана Билибина, изучал архитектуру в петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. В начале 20-х уехал на родину отца в Швейцарию, работал как живописец, художник-постановщик, успешно занимался промышленным дизайном. В Москве это первая выставка художника. На ней будут представлены живопись, акварель и рисунки Бенуа Дистета из частных собраний Петербурга. Кино. На экранах Москвы премьера. Фильм «Львы для ягнят», рекомендует Мумин Шакиров.
В фильме известного актера и режиссера Роберта Редфорда в одно и то же время разворачиваются несколько историй. Сенатор с капиталистского холма, которого играет Том Круз, защищает свою позицию в отношении кризиса американской компании в Афганистане от прессинга назойливого журналиста, сделавшего себе имя на этой войне. Этот образ настырной дамы воплотила в картине другая звезда Голливуда Мэрил Стрип. Сам автор кинопроекта «Лев для ягнят» Роберт Редфорд исполнил роль профессора. Его герой преподает политологию и старается убедить подающего хорошие надежды студента не бросать учебу, приводя в пример двух бывших студентов, ушедших в армию. И еще одна линия в фильме. Совершенно случайно эти два студента сейчас находятся в Афганистане под огнем талибов. Так сценарист Мэтью Карнахан рассказывает три взаимопереплетающиеся истории, воспевающие в этой драме недоверчивость к властям и патриотизм. Прокатчики не рекомендуют смотреть этот фильм лицам до 13 лет.
Московскую афишу подготовили Марк Крутов и Ольга Шохина. Наша программа практически завершена, но прежде чем проститься, напомним, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «Время и мир». Чем не угодил России договор об обычных вооруженных силах в Европе? Что представляет собой грузинская позиция? Слушания в Конгрессе США, Борис Ельцин и добрые старые времена. И долговременные изменения почв глазами ученых и фермеров. Таковы темы программы «Время и мир». А мы, продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов, прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Времени, когда выйдет в эфир программа «Свобода. Полдень». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за год.
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».